Можно ли считать, что Польша первая поняла опасность, которую несет Европе Гитлер? Насколько все же документально подтверждена известная версия о том, что Пилсудский уже в 1933 году предлагал французскому руководству начать превентивную войну против Германии и только после отказа Парижа сменил курс и заключил пакт о ненападении с немцами в 1934?
Были такие делания дипломатические.
Дипломатические шаги предпринимались. Историки говорят в этой связи о концепции превентивной войны. Но тогда, в начале 30-х годов, речь шла не конкретно о Гитлере, а о том, как шире подойти к вопросу защиты от Германии, которая потенциально была опасным соседом. Но не нашлось партнеров, которые бы поддержали тогда поляков. А в одиночку Польша не могла себе позволить действовать агрессивно. Хотя в те годы, в начале 30-х, в том, что касается военного потенциала, мы были сильнее Германии.
Почему Польша ограничилась этим пактом и не пошла, как Венгрия или Румыния, например, на полномасштабный союз с Гитлером как меньшее зло? Покойный профессор Вичеркевич считал, например, что это был бы вполне приемлемый вариант для поляков, если бы Гитлер отблагодарил их землями на Востоке, и что участие Польши в войне против Советского Союза могло бы решающим образом изменить ход войны на Восточном фронте в 1941 году.
Это надуманные и высосанные из пальца теории, которые могут быть интересны разве что любителям альтернативной истории. На самом деле, с немецкой стороны у нас не было ни одного партнера, который бы заявил, что Германия намерена сосуществовать с нами как с независимым и самостоятельным государством. Гитлеру нужны были государства, которые будут ему подчиняться. Он с уважением относился к соседям-полякам до момента, пока у него не было достаточно сил для того, чтобы начать вооруженный конфликт. Политика Гитлера основывалась на стремлении отказаться от Версальского мирного договора, который был подписан после окончания Первой мировой войны. В нем были обозначены новые западные границы Польши, которые никак не устраивали Гитлера. Сохранение положений Версальского договора, однако, было в интересах Польши, которая стремилась удержать земли, ранее находившиеся под властью Пруссии. Это Великопольша, Поморье и Силезия. Никакие немецкие планы экспансии на восток учета этих наших интересов не предусматривали. Поэтому Польша проводила политику равновесия. Когда стало ясно, что с востока и с запада у наших границ выросли военные гиганты, Польша не хотела связываться ни с одним, ни с другим, ведь и Москва, и Берлин оспаривали положение Версальского договора. Независимость же Польши была элементом Версальской системы. Нет смысла связываться с кем-либо, кто хочет на тебя напасть и забрать значительную часть территории или вообще оккупировать все государство. Почитав хоть Ленина и Сталина, хоть Майн Кампф Гитлера, нельзя было испытывать никаких иллюзий насчет возможности договориться с обеими этими диктатурами. Позднее, став значительно сильнее, Гитлер показал, что такие страны, как Венгрия или Румыния, были нужны ему не как партнеры, а как рабы для увеличения собственного потенциала. Польша ввела независимую политику, и именно поэтому она стала первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление гитлеровской мощи. Началась война, которая в результате привела к краху Гитлера. Но в финале этой войны оказалось, что мы стали жертвой другой тоталитарной империи.
И вы считаете, что поэтому же Польша не пошла на союз со Сталиным и отказалась рассматривать возможность присутствия Красной Армии на своей территории в случае совместной войны Советского Союза, Польши и западных стран против Гитлера? Многие историки считают, что именно это сорвало в 1939 году возможность договоренности между Советским Союзом и Западом.
Польша не позволила, чтобы у нее за спиной кто-то договаривался с русскими, коль скоро элементом этого предполагаемого соглашения должен был стать переход советских войск через наши границы. Поляки хорошо понимали, что это закончилось бы агрессией, и если Красная Армия вошла бы на территорию Польши, то уже не покинула бы ее. И так и случилось, ведь после 1945 года Советская Армия осталась на территории Польши до самого распада СССР.
Можно ли говорить, что в отношениях поляков с русскими и в чуть меньшей мере с немцами до сих пор проявляется синдром Молотова-Риббентропа, то есть боязнь того, что эти двое опять сговорятся за спиной и в ущерб Польше?
Я не знаю, могут ли Москва и Берлин договориться по военным или геополитическим вопросам. Захотят ли они повторять то, что было десятки лет назад. Мир меняется, и через 30-50 лет мы, возможно, будем говорить о совсем других проблемах. Однако каждый разумный народ смотрит на свою новейшую историю и делает выводы. Поэтому в Польше такие проекты, как газопровод «Северный поток», который появился по политическим мотивам, не могут вызывать позитивных ассоциаций. Мы также очень осторожно относимся к действиям Германии, которая не принимает наши интересы во внимание, выстраивая свои отношения с Москвой. Когда-то Ангела Меркель обещала, что не будет визитов в Москву без остановки в Варшаве. А сегодня она не всегда этого придерживается. Это, однако, не означает, что мы видим сегодня опасность повторения пакта Молотова-Риббентропа. Разница огромная. Тогда СССР и Германия вели политику, чьи приоритеты были для Польши вражескими. А сегодня Германия, как и Польша, является частью НАТО и ЕС. И немцы неизбежно принимают этого внимание.
А проявилось ли это как-то особенно в связи с кризисом на Украине?
Если посмотреть на то, что происходит сейчас на Украине, то вы получите ответ, почему в прошлом Польша не хотела и не должна была иметь союзов ни со Сталином, ни с Гитлером. Почему Украина не ищет сегодня союза с Путиным? Потому что сама является предметом агрессии со стороны советских сил, которые действуют различными способами. Извините, не советских, а российских, конечно. Однако даже эта моя оговорка не случайна. Ведь то, что делает Путин, напоминает советские времена. В связи с событиями на Украине следует задать более общий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Скажем, сделала ли выводы Франция, исходя из того, что тогда эта страна фактически не выполнила свои союзнические обязательства? Ведь пункт 5 сегодняшнего устава НАТО о союзнической взаимопомощи сформулирован значительно более мягко, чем те обязательства, которые имели по отношению к Польше в 1939 году, Великобритании и Франции. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места события. Также на это должны смотреть и другие народы, не говоря уже о народе Польши.
Сказал Матей Коркуть, историк краковского филиала Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.